На этой неделе митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин закладки сразу трех храмов в Автозаводском районе. Здесь живет около 300 тысяч человек, но действует не более 10 церквей. Самый большой район Нижнего Новгорода и стал площадкой для реализации программы строительства храмов в шаговой доступности. За счет новых жилищных комплексов район разрастается. Именно поэтому было решено построить церковь на улице Шнитникова, где находится много новых домов. Здесь будет возведена церковь в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода.
Я считаю, что это великий праздник, великий сегодня день, потому что наконец-то только наш город, но и наш район будет иметь такой замечательный храм. Сейчас наблюдается такая тенденция, что люди разных возрастов приходят в храмы. И действительно, в нашем городе храмов не хватает, особенно в нашем районе. Если в центральной части города очень много храмов, то в нашем, к сожалению, не так много. И вот очень рада, что будет такой прекрасный храм у нас. Надеемся, что большой, вместительный, всех вместит. И очень любим нашего покровителя Георгия Всеволодовича. Надеемся, что в 21-м году, мы уже когда 800-летие будем праздновать, уже будем в этом храме праздновать этот замечательный день.
Детей нужно приучать ходить в храмы. А кто их будет приучать? Естественно, родители. И, может быть, даже проще прийти в храм, который поближе. И надеюсь, что звоном колоколов он будет будить рано к службе, и родители поведут своих деток в храм, а также будут причащать перед началом учебного года. И все будет во славу Божию.
Новый храм будет очень большим. Он рассчитан на 1000 прихожан. Его архитектурный облик повторяет Успенский собор Саровской пустыни. И многие новоселы считают, что это добрый знак. Также рады и жители улиц Магистральной и Пермякова, где частный сектор соседствует с многоэтажками. Район считается не самым благополучным. И именно здесь владыка Георгий заложил храм во имя святителя Спиридона Тримифунского. Это будет однопрестольная церковь, рассчитанная на 600 прихожан.
В шаговой практической доступности будет еще один храм во имя святителя Спиридона Тримифунского. Мы очень рады, конечно. Не хватает здесь такого святого места. И теперь у нас это все будет. Люди будут сюда ходить, и очень много, потому что здесь большой микрорайон, и много домов, и много молодежи. Поэтому сейчас и молодежь ходит, что радует, и детей приводит причащаться. Это очень дорогого стоит, потому что люди тянутся к этому.
Надеемся, что это еще одна святыня, как драгоценный жемчуг, будет украшать наш город, древний, богоспасаемый, любимый град Нижний Новгород. И будет помогать людям созидать свою домашнюю церковь, найти в своем сердце дорогу к Богу. И так будем созидать вместе Святую Русь.
Еще одной жемчужиной станет первый в Нижнем Новгороде храм в честь иконы Божией Матери Неопалимой Купина. Его строительство началось в поселке Доскино. На этом месте и поблизости никогда не было церквей. Жители ждут возведения храма с нетерпением.
Мы ходим через железную дорогу.
На поселок, в Доскино, это минут 40. Или вон храм есть, вон тут через кладбище, через лес туда ходим.
Это от пожара. У нас вот был пожар. Я вот так вот храм с Неопалимой Купиной обошла. И все прекратилось.
И пожилых здесь много, а молодежь... Нужно приобщать к Богу. Сейчас наркомания, алкоголизм, курение, все-все-все. Нужно отвлекать детей, ребят, молодежь от этого. Приобщать к радости.
Пускай этот храм будет помогать людям хранить в своей семье мир, призывать благословение Божие на своих детей. Попрос о Отце Небесной, чтобы было всеми нами.
Как и две других церкви, храм в честь иконы Божией Матери Неопалимой Купина станет ярким архитектурным центром микрорайона. Тем более, что в Доскине пейзаж не особенно балует глаз.
Наша задача состояла в том, чтобы он был, во-первых, красивым, вместительным, прочным, надежным, устойчивым и был, скажем, ну, хотя бы лет на 400-500. На меньшее мы и не рассчитываем.
Также в недалеком будущем рядом с церковью в честь иконы Божией Матери Неопалимой Купина на месте заброшенного здания появится Центр православной культуры. Нынешним годом активное строительство храмов в Автозаводском районе не закончится. Здесь очень много прихожан, и все они ждут возможности бывать в своей церкви.
Божья милость особо на этой неделе проявилась на святых местах, где были заложены храмы. У нас планируется построить на автозаводе 35 храмов. Востребованность есть, нужда есть в храмах. То есть храмы не пустуют, люди наполняют их. Есть в этом потребность.
Он всяких нас бед свободи, да заверси, радуйся, небесо, не небесно.
Среди икон Богородицы особенно трогательным и проникновенным считается образ умиления. К этому типу относятся иконы, где младенец прижимается щекой к лицу Богородицы, а Дева Мария поддерживает своего сына обеими руками. Младенец еще очень привязан к матери и зависим. Она питает и охраняет его от мира. В России такое изображение всегда было известно как умиление или по-гречески «елеуса», хотя есть мнение, что это не совсем точный перевод. «Милостивое, сострадающее» было бы точнее. К иконографическому типу умиления принадлежит целый ряд чтимых образов Богородицы – Владимирская, Донская, Толкская, Игоревская, Феодоровская, Почаевская. Одно из первых дошедших до наших дней таких изображений Богородицы – это фреска X века в пещерной церкви Каппадокии.
Принято считать, что в иконе вроде бы нет эмоций, но на самом деле это не так. В иконе эмоции есть, просто это очень чистые эмоции. Эмоции, очищенные от страсти, эмоции, очищенные от драмы, эмоции, очищенные от земного. Это высокая, чистая эмоция. И, конечно, иконографический тип умиления передает вот эту вот чистую, жертвенную любовь, любовь матери к своему сыну.
Образ Богоматери Елеуса получил особенно широкое распространение в XI веке. Основная тема материнской любви и нежности дополнена в иконе мотивом будущих страданий Богомладенца – крестной жертвы как высшего выражения любви Бога к человечеству. Даже нимбы над головами матери и младенца объединяются.
Получается такой единый, сложнофигурный нимб. И эта деталь тоже подчеркивает и слияние их такой вот общей святости.
Первую икону, известную теперь как Владимирская, привезли из Византии в Киев около 1130 года. Позднее образ оказался во Владимире, откуда он неоднократно путешествовал в Москву. Именно этот сюжет с Богородицей стал одним из самых почитаемых на Руси. Главное в нем – искренность взгляда.
Это именно такое изображение, которое трогает сердце. Глаза Богородицы на иконах умиления, они всегда светятся вот этим вот светом жертвенной любви к человечеству и к сыну, которого она должна пожертвовать. Самыми известными изводами являются изображения Богоматери Владимирской, которая имеет такую деталь, как пяточка младенца Христа, так особо вывернутая, вот поэтому узнается. Ну и Богоматерь Донская, тоже не менее известный извод в иконографическом типе умиления, где Христос свои ножки ровно поставил на руку Богородицы и прижимается к ней щекою.
Удивительный по красоте и уровню духовного созерцания список с Владимирской иконы был создан Андреем Рублевым. Художнику удалось написать образ, одинаково близкий и понятный россиянам из разных городов и княжеств. Икона действительно объединяла.
Андрей Рублев известен как художник, который писал образы очень лиричные, очень светлые, очень чистые. Ему удалось найти те краски, те линии и те формы, которые воспринялись всеми одинаково хорошо. Он нашел вот тот чисто русский изобразительный язык иконы. Поэтому его Владимирская – это образ милосердной Богоматери, светлой Богородицы.
Если сравнивать два образа, то в Рублевском можно увидеть весомый акцент на неземной, жертвенной любви.
если Владимирская Богоматерь XI-XII веков, она такая по-гречески сдержанная, да, в какой-то степени, то Рублевская Владимирская, она более открытая молящемуся. Художник сосредотачивается на материнстве, на теме жертвенности вот этой любви, которая была необходима в то время, чтобы объединить Русь в единое государство, многие должны пожертвовать своими амбициями.
Интересно, что можно увидеть немало икон, которые называют «умиление», хотя их композиция иная. Специалисты считают, что в таком случае слово «умиление» не означает иконописный тип.
Когда представлена какая-то другая композиция в иконе, но мы слышим ее название «умиление», это просто эпитет. Потому что эта икона произвела на молящихся какой-то местности большое эмоциональное воздействие. Она им просто понравилась. И они назвали ее вот таким вот очень распространенным на Руси словом «умиление», «умилительная икона», «красивая икона», «прекрасная икона».
Среди таких икон чудотворный образ из Троицкого собора Серафима Дивеевского монастыря. Известно, что Серафим Саровский называл этот образ «всех радость и радость». Перед ним на молитве он и принял кончину.
Это икона XIX века, и, соответственно, было огромное количество проникновений западной европейской традиции в традицию православную. Так рождались новые изображения, которые тоже получили уже позже свою известность в рамках православной церкви, но они противоречит канону православного искусства. Неканоничные иконы, они присутствуют в храмах. В частности, вот эта вот икона, она не является каноничной. Но она, тем не менее, является чудотворной, является образом, потому что раз освящена, раз намолена, значит образ.
С течением столетий менялись иконописные традиции. Акцент содержания образа перемещался на внешнюю, декоративную сторону. Иконы получали оформление, которого не было прежде.
Активно начинают иконы прятаться под оклады. Блестящий декоративный оклад в золоте, в камнях, когда живописи самой не видно, когда символика цвета уходит и пропадает. И очень многие иконы, известные сегодня, долгое время жили под окладами. Та же Владимирская, она была под окладом, Троица тоже была под окладом. И вот эта вычурность, она с XVI века начинает приобретать все более и более богатые масштабы. И когда в XX веке иконопись начинает возрождаться, то те, кто пытался возродить иконописную традицию, они стали искать именно древнерусские образцы или византийские образцы. И прошло еще несколько десятилетий, чтобы приблизиться вот к древнерусской иконописной традиции.
Тем не менее, с древних времен до сегодняшнего дня у верующих сохранилось особенное отношение к богородичным образам умиления, как к символу души, находящейся в близком общении с Богом.